Конечно, такая атмосфера, не хочется заканчивать, хочется просто продолжать двигаться в этом. Но есть слово, которое нужно высвободить, есть слово, которое, я знаю, кому-то поможет, особенно для того сезона, в котором мы сейчас находимся. На минутку отдышаться. Окей, слово называется «Люди отчаянной веры». Окей, я немножко объясню, что означает слово «отчаянный». Отчаянный – это тот, которому все нипочем. Это тот, который смелый до безрассудства и даже идет на риск. Это люди отчаянные. Да? Мы очень много видели примеров, как люди отчаянные смельчаки. Одни там, знаете, на дно океана с акулами опускаются, им нужно высвободить адреналин. Да? И другому нужно покорить какую-то вершину, которую никто не покорял, даже если ему это грозит смертью. Некоторые делают ненормальные прыжки там, с парашютов там, или еще. Знаете, у каждого свои вещи. И люди это делают, чтобы просто перебороть какой-то страх, чтобы, может, даже завоевать какую-то временную популярность человека, чтобы прославиться, чтобы о нем в газетах написали, чтобы его занесли в книгу рекордов Гиннесса. Люди идут на всякие сумасшедшие вещи ради какой-то пятиминутной славы, которая, знаете, как она как трава, сегодня она есть, завтра она исчезнет. Но я знаю, что Бог в последнее время поднимает людей отчаянной веры. Люди, которые будут верить, даже если верить Слову Бога, даже если это будет идти с риском для их жизни. Даже если это будет риск для них потерять все, они будут стоять твердо на Слове Бога. Как часто мы видим людей, когда мы получаем Слово Бога в нашу жизнь. И, кстати, прославление сегодня было в песне, ну, вообще почти все в тему были, все то, о чем я буду говорить. Именно о Слове Бога, которое было высвобождено или тебе лично, или в жизнь твоей локальной церкви, пророчество Бога. И как часто мы видим, что люди, они носят мечту, носят Его Слово в себе до какого-то определенного времени, и что-то потом происходит в жизни, что-то идет не так, и они отступают, они отходят назад, они бросают. Они перечеркивают свою судьбу. И смотришь на этих людей, мне просто жалко их. Думаешь, что с тобой произошло? Почему? В тебе, в твою жизнь было высвобождено такое огромное слово. Бог тебе огромные вещи показывал. Почему ты шел? Почему ты сломился? Почему ты не дождался? Иногда есть такие периоды в нашей жизни, когда нам кажется, что Господь медлит. Когда это слово будет продолжением моей прошлой темы, которую я говорила в Сиэтле, иногда есть сезоны, когда нам кажется, что Господь медлит. Тебе было дано какое-то слово, или Бог что-то показал тебе там 5 лет назад, 4 года назад, там, или 6 лет назад. Некоторые десятилетиями ждут своего обещания. И проходит время, и у тебя как бы человеческая твоя начинается натура подниматься, и ты начинаешь себе задавать вопросы, что происходит, в чем дело? Или я что-то не так делаю, или я не на том пути, или Бог не со мной, или это вообще был не Бог, или тот человек, который мне пророчествовал, вообще не от Бога, или мне это просто приснилось на ночь. Это вообще сон был не от Бога. И ты начинаешь все под вопросы ставить. А иногда Бог тебе дает мечту, чтобы... Это знаете, как Его Слово, это как семя. Как Его семя, да, когда мы с Ним соединяемся, когда мы с Ним совокупляемся, происходит духовный процесс. Его Слово, Его семя, оно попадает в нас. В духовном мире мы беременеем этим Словом. И Богу нет, Бог одним щелчком пальца, Он может сделать все на земле, все, что Он захочет. Он может одним щелчком пальца сделать, чтобы уничтожить зло, если Он захочет. Не будет никакого терроризма на земле, или не будет голода, не будет убийств. Но ему нужен человек, у него есть семя. Он ищет, в кого я могу вложить свое обещание, в кого я могу вложить свое семя, кто выносит его до конца, кто не сдастся. Потому что семя должно умереть. Кто-то, то есть человек, мы, невеста его, мы должны выносить это семя. Когда мы совокупляемся, Он говорит нам, семя попадает в нас. И есть процесс созревания, процесс роста, когда мы вынашиваем Его семя, неважно, сколько это возьмет. Он ищет этих людей. И часто люди, мы абортируем сами Его обещания. Не потому, что Бог неверный, но для каждого обещания есть свое время. Иногда ты думаешь, Господь, почему ты даешь какое-то обещание или видение, да, насчет будущего? И иногда берет десятилетие, чтобы оно исполнилось, или чтобы мы вошли туда. А Богу нужно поднять молитвенников, Богу нужно поднять генералов, те, которые будут культивировать, чтобы это семя созревало. Он не может без нас делать ничего. Он сделал себя зависимыми от нас. Мы его невеста, мы те, которые приводим его обещания в действие, мы те, которые приносим его слова в действие. Нам нужно набраться терпения, нам нужно выносить его семя, чтобы оно родилось, и мы увидели его движение, мы увидели его исполнившееся. Забываю русский язык. Окей. Смотрите, мы часто, как христиане, да, мы живые, мы читаем Библию, мы читаем эти ненормальные истории пророков, там, где огонь сходил там на мокрый жертвенник, да, там, где была конфронтация зла и света, и где просто Бог сверхъестественно вступался, где море расступалось, и мы читаем эти истории, и каждый из вас, я думаю, задавал вопрос: Господь, почему этого нету у нас? Почему мы это не видим? Почему это все остается на страницах Библии? Почему мы читаем о таких великих людях в Библии, допустим, даже как тот Давид, да, который просто вошел, стал великим человеком, в великую судьбу человек вошел, что даже Иисус называет себя сыном Давида. Но если брать историю Давида, если брать его жизнь, когда ему еще мальчиком было высвобождено обещание, что ты будешь царить, ты будешь царствовать над Израилем, ему было около 14 лет, вроде истории говорит, он был молодым мальчиком. И сколько десятилетий прошло перед тем, как он действительно вошел в свое обещание, он стал тем, для кого Бог родил его быть. Сколько, знаете, почитайте книгу Псалмов, сколько там он изливает Богу душу. Бывают моменты, когда на Давида находил страх, приходило разочарование, приходила депрессия, приходила темнота, он проходил все эти вещи. Это было в процессе созревания того семени обещания, которое Бог дал ему. Но что он делал? Он не давал этому победить себя. Бог показывает, что эти люди, генералы Библии, которые делали великие сверхъестественные вещи, они были такими же люди, как мы. Они проходили через такие же темные моменты. К ним приходили сомнения, к ним приходили разочарования, к ним приходили моменты, где они просто хотели опустить руки и от всего отказаться. Когда тебя десятилетиями просто гоняют за тобой, тебя хотят убить. Тут, знаете, на нас какая-то моральная давка, какая-то атака там на разум, и мы уже все, мы уже бежим к лидеру, молись за меня, я не могу стоять. Люди жили каждый день под опасностью своей жизни. И тем не менее, он побеждал в себе, он переступал через это, он искал надежду в нем, он повторял себе обещание Бога, он не сдавался. Это люди отчаянной веры. Давид, ну зачем тебе быть царем? Тебя могут убить за это. Живи себе спокойной жизнью пастуха, паси себе овечек. Зачем оно тебе все надо, Давид? Знаете, иногда вот Бог тебе дает слово, какое-то огромное слово, и приходят моменты, и у тебя тоже поднимается вопрос, зачем оно тебе все надо? Жил раньше, как все нормальные люди, ничего не давило, ничего не атаковало, просто жил, никак. Так, плыл по течению. Вы знаете, что течет по течению, я не хочу говорить, но я не хочу быть этим. Я хочу идти против течения, я хочу быть сильной личностью. Я хочу увидеть его исполнившееся слово в моей жизни. Посмотрите на Данила, того же Данила. Это люди, через которые делали историю, люди, которые, о которых было написано это слово. Мы читаем, и мы просто пример берем с них. Говорит, Данил, что ему стоила его вера? Он не раз был лицом к лицу к смерти. И перед тем, как стать великим, ни один раз ему это грозило смертью. Он не знал, какой будет исход. Он не знал, что Бог закроет пасть льву, и его не съедят. Он не знал, что его бросят в огонь, и он не сгорит. Он не знал. Но он настолько верил своему Богу, он настолько взял это слово в себя, и он сказал, несмотря ни на что, даже если это будет грозить мне смертью, даже если это будет мой последний вздох на этой земле, я не сдамся, я не преклоню колено. Вот это люди отчаянной веры. И смотришь на наши дни, Господь, где эти люди? Где эти люди? При первой же давке, при первом же каком-то неустройстве мы сдаем позиции, мы отступаем назад. Мы не хотим ждать, мы не хотим вынашивать. Та же самая Есфирь. Мари рисковала жизнью за что-то, за мечту, которую Бог положил в ее сердце. Она мечтала увидеть свой народ свободными. Она мечтала спасти их. Ради своего народа она уже была готова идти на смерть. Она не знала, что царь пригласит ее войти. Она не знала. Может быть, это был бы ее последний день. Эти люди встречались реально лицом к лицу к смерти. Господь, что это такая за вера? Что это такая за отчаянная вера, которая люди идут на риск? Люди не боятся потерять жизнь. И здесь мы, теплые, пушистые христиане, Знаете, немножко экономика пошатнулась, нас начало трясти, там потерял дом, потерял то, потерял все, потерял друзей. Все, мы кричим: «Господь, где ты? Ты не слышишь мои молитвы, я тут сам, я в депрессии пропадаю». Господи, просто как нам нужно просто повзрослеть? Где эти люди? Где эти люди, христиане первой церкви, которых... Там Господь уже рты львам не закрывал. Люди просто шли на смерть, и они знали, что они умирают. И они не отступали до последнего. Вот это вот, именно об этих людях я хочу поговорить сегодня. Почему они вошли в Библию? Почему они вошли в историю? Я знаю, что мы с вами рождены не просто так проходить в церковь всю жизнь, послушать хорошие проповеди, знаете, в помазании поплавать иногда, там, попророчествовать друг другу и умереть, уйти с этой земли. Я знаю, что мы рождены для чего-то огромного. Я знаю, для каждого из нас уже написана судьба от Бога. И она настолько большая, она настолько огромная, она настолько мощная, что Бог даже не откроет тебе ее сразу, потому что ты в это не поверишь. Ты просто будешь как этот отец Иоанна, Захария. Помните, когда Бог сказал, что у тебя будет сын? И Богу пришлось ему рот закрыть, чтобы он не абортировал, знаете, свою судьбу своим же неверием, своими словами. Иногда ты нашел настолько огромное, невероятное, и ему невозможно поверить, что Бог даже нам не открывает всего. Но нам нужно выносить его семя, нам нужно обещание. Бог тебе дает обещание, слово, может, на годы вперед. Что он видит в конечном результате для тебя? А нам не хватает терпения, а нам нужно все сейчас. А нам нужно, чтобы все было в наши сроки. А нам нужно, чтобы вот как мы хотим, как мы видим. А если, Господь, это по-нашему не происходит, извини, я пойду заниматься чем-то другим. А я-то думал, а я-то надеялся. И мы нарисовали себе картины какие-то, мы поставили себе какие-то сроки, мы поставили себе какие-то условия, и мы пытаемся подогнать Бога под наши условия. А если Бог не двигается так, как мы это видим, или когда мы это видим, значит, Бога на служении не было. Значит, Бога в жизни не было. Это просто был пройденный впустую какой-то день. Я вот смотрю на этих людей. Эти люди даже жили в Ветхом Завете. Не было ни крови Иисуса, не было Духа Святого, с которым они могли общаться. Но они творили историю. Бог сверхъестественно проявлялся в их жизни. И это видели неверующие люди, это видели колдуны, это видели на то время, которые были идолопоклонники. И когда они видели Бога проявлено в такой мощи, там вопроса не было. Цари каялись, народы каялись, преклоняли колено, потому что они видели Бога живого. И почему? Потому что несколько людей, они настолько были отчаянными, они сказали: чего бы мне этого не стоило, пусть это будет в моей жизни, но они увидят, кто настоящий Бог. И мне так больно смотреть, мы живем в наши дни, как легко этим гомосексуалистам, они настолько продвигают свои... Это один из примеров, неважно, разные есть, знаете, ветви, просто один пример. Они настолько смело, они продвигают свои истины, они продвигают свои какие-то идеи. И христиане, как бессильные какие-то, я не знаю, как зайцы, все, что мы делаем, а мы только на фейсбуках только с ними ругаемся, а мы только поливаем их грязью, где нас не видно. Ну, а когда станет поколение, которое просто начнет молиться и открывать небо, чтобы истина Бога начала захватывать этих людей? Потому что этим людям нужно исцеление. Потому что когда истина Бога приходит, человек начинает видеть реальность. А где люди, которые настолько сердце заболит, и они начнут ходатайствовать за ту землю, где они живут? Чтобы пришел свет, чтобы пришла его истина, чтобы пришла... Просто люди увидели настоящего Бога в движении. Нужен кто-то, кто выносит это обещание до конца, выносит это семя. Смотрите, всем этим людям, им не просто так достались обещания Бога. Не просто так. Им досталось это тяжело. И что заставляет нас думать, что когда мы молимся о мощном движении Бога, о его... пробуждение, я не говорю о пробуждении в церкви, я говорю, когда города начинают трансформироваться, когда атмосфера в городах начинает исцеляться, я говорю об таком движении. И мы думаем, что нам это достанется легко. И мы думаем, что нам нужно помолиться неделю, и тут бабах, тут все взорвется от славы Бога. Знаете, сколько это возьмет, во-первых, работы над собой, работы над твоим сердцем, сколько это нужно посвящения, отрешиться действительно и сделать это своим самым главным фокусом в жизни. Почему мы не видим результатов? Потому что, знаете, мы хотим как бы и Богу служить, но и свои вещички любимые не оставлять. Но когда Бог захватывает тебе мечтой и дает тебе картину, это будет стоить всего. Почему Павел, он стал одним из самых великих людей Нового Завета? Потому что принцип его жизни был, что я ради Иисуса я от всего отказался. Я все посчитаю за ссор. Все, что меня не предназначено, это был его девиз. И поэтому мы знаем Павла как одного из самых мощных людей, который делал историю в тех городах, в которые он приходил. Ребят, это доступно всем нам. Это доступно каждому человеку. Это не сделано для каких-то особых, талантливых, каких-то избранных. Все, что ему нужно, твое посвящение, все, что ему нужно, твое терпение, выносливость. Он даст тебе способности, он даст тебе необходимые таланты, он даст тебе, он снабдит всем, что тебе нужно, чтобы исполнить работу. Смотрите. Итак, все мы задействованы в строительстве царства. Да? В то, в чем мы сейчас находимся, в строительстве царства. И по жизни я заметила три категории людей, которые участвуют в строительстве царства. Первое – это наблюдатели. В принципе, они не участники, они наблюдатели. Я думаю, вы тоже эту категорию людей легко распознаете. То есть люди, да, вот, смотрите, Бог нас собрал здесь стратегически, да, вот группа людей вот в Орегоне, наша группа в Сиэтле, и вот все мы как одно, у нас, Он дал нам одну мечту, один фокус, да, у нас одна цель, чтобы Бог начал двигаться в том регионе, где живет, где мы живем, чтобы Он начал захватывать, чтобы Его слава взорвалась, это наша цель. И мы с вами, да, мы еще не видели, знаете, Он просто нам дал в сердце, Он дал обещание, Он дал нам, может, какое-то пророчество, дал слово. И мы, стоя на этом слове, мы делаем, мы молимся, мы постимся, мы делаем служение, мы делаем все возможное, чтобы культивировать его движение. И есть группа людей, она называется наблюдатели. Эти люди, они приходят обычно на вспышки, когда уже что-то готово вспыхивает. Они сказали, не знаю, Бог это не Бог, но если что-то начнет работать, если у вас реально какое-то пойдет движение, мы запрыгиваем, мы с вами, да, мы как бы под шумок. Но интересно, что когда эти вспышки уходят, потому что сезоны всякие бывают, потому что иногда Бог тебе даст попробовать, что это такое, чтобы тебя захватить этим, чтобы тебя, знаете, чтобы ты уже хотел этого и мечтал об этом. И потом приходит сезон, где тебе нужно взрослеть, где тебе нужно работать над своим характером, над своим сердцем, где ты начинаешь преображаться в Иисуса, потому что Он хочет тебе не просто эту вспышку дать, Он хочет дать тебе намного больше что-то. И часто люди, движения нету, Бог ушел, вспышки нету, ну и мы, знаете, как колобки. Покатился я дальше, я от бабушки ушел, пожду я зайца, покачусь я к зайцу, да, очередную вспышку искать. И вот это люди называют, я их назвала наблюдатели. Они избегают сезона взросления и внутреннего очищения. Они боятся эти сезоны. Они любят, чтобы все было быстро, чтобы все было шумно, чтобы все было классно. Под шумок запрыгнули, и шумок закончился, и также и выпрыгнули на следующей остановке. Итак, вторая категория, я ее назвала наемники, и люди-наемники. Кто это такие? Это люди, они тоже, это уже люди, они уже задействованы в строительстве царства, да? Они тоже, это работяги, они тоже работают, они даже посвящены в некоторой мере, и они даже, может, с вами проходили какие-то трудные моменты в жизни, то есть иногда церковь проходит трудные моменты, они тоже были там. Но приходит какое-то «но», что-то их не устраивает. Эта категория была у Иисуса Христа. 70 учеников. Помните 70 учеников? Они были посвящены Иисусу. Они ходили с Ним. Они принимали Его за Мессию. Они слушали Его учения. Иисус посылал их по двое в городах. Они ходили, проповедовали, евангелизировали, молились за людей. Это были люди-работяги. Но пришел один момент – Иисус, зачем тебе нужно было говорить эту проповедь о своем теле и о своей крови? Неужели ты не мог как-то, ну, мягко обойти или как-то объяснить? Ну, зачем тебе было их терять? Ну, даже работяги были. Это были такие потенциальные люди. Но Иисус, как сказал, как отрубил, и Он даже объясняться не стал. И эти люди, я их называю наемники, то есть эти 70 учеников сказали, знаешь что, Иисус, я думаю, наши пути разошлись. Мы думали, что ты Бог, мы думали, что ты действительно Мессия, но то, что ты сейчас говоришь, это вообще невозможно воспринимать. По-моему, тебе пора просто провериться у доктора. Потому что не может Бог говорить такие вещи. Мы не можем сидеть, и мы не можем быть людоедами. И они просто на этом «но» они абортировали свою судьбу. Смотрите. Поэтому я хочу вопрос задать тебе. Сможешь ли выносить свою мечту, даже если все обстоятельства противоречат твоим ожиданиям, противоречат твоим срокам, противоречат всему, как ты это представляешь? Сможешь ли ты просто верить Иисусу во все сезоны, даже если тебе что-то непонятно? Даже если тебе кажется, что это не Иисус, можешь ли ты продолжать и стоять верить в то обещание, которое Он дал? Как эти 12, которые остались. Иисус им не объяснял сначала, что Он имел в виду. Он еще спросил, а вы не хотите уйти? Еще не поздно, дверь открыта. Но ученики такие, знаете, нет, мы не понимаем, о чем ты говоришь, Иисус. Мы вообще ни слова не поняли ни о крови, ни о твоем теле. Но мы все равно знаем, что ты Бог. Мы все равно знаем, что здесь жизнь. Мы держимся тебя. Они как хотят, но мы идем с тобой, Иисус. Они просто слепо ему поверили. Они просто слепо поверили, что Иисус действительно Мессия. И они взяли такой принцип. Окей, непонятно сейчас, Иисус потом объяснит. Иисус действительно им потом объяснил. Я смотрю, эти 70 учеников, ведь они же могли стать этими тоже, знаете, они могли войти в историю, они могли войти в страницы Библии, но мы никогда даже не узнали об их именах, кто они были. Просто была группа 70 человек. Мы даже не знаем, кто они были. Они могли стать частью великого пробуждения, когда Дух Святой сошел на этих апостолов. Они могли быть частью этого. Но в голове у них было... свои какие-то ожидания, у них в голове были свои какие-то представления о том, каким должен быть Бог, как Он должен говорить, какие откровения должны. И если что-то не совпало, Иисус, мы с тобой, нам не по пути. Это люди-наемники, которые ожидают, что Бог будет работать на их условиях. То есть я не говорю сейчас о денежной зарплате, это нормально, когда люди посвящены и оплачивать их труд, я не говорю о денежных. Я говорю именно о духовных наемниках. Мы с тобой, Иисус, до поры до времени, пока нас это устраивает. Но если что-то идет не по-нашему, не так, как мы чувствуем, мы опускаем руки, мы уходим. И ты смотришь еще раз, абортированная судьба, абортированное обещание Бога. Не выстоял на каком-то маленьком преткновении. Поэтому я теперь понимаю, почему Иисус сказал, когда я приду на землю, найду ли я веру на земле? Найду ли я? Потому что ты смотришь, как люди легко сдают позиции, как люди легко отдают, просто даже позволяют дьяволу расхищать эти обещания, эти пророчества. Найду ли я веру на земле? Сколько согласятся пронести до конца? Неважно, сколько это возьмет. Неважно, сколько усилий, неважно, сколько лет. Неважно. И мы сейчас, как церковь, я знаю, мы находимся в таком сезоне, что... Я знаю, что Бог нам дал огромное обещание, огромные вещи вложил. Я знаю, мы туда идем. Но есть время, нам нужно выносить. Нам нужно выносить Его семя. Нам нужно дождаться, нам нужно строить. Потому что наша задача как церкви что? Привести, помните, все людей к единству и точному познанию Иисуса Христа. Мы находимся в период взросления. Иисус придет к зрелой церкви. Я не говорю даже о втором пришествии, я говорю о том, когда Иисус будет ходить по этой земле через свою невесту, в своей невесте. Не так, что невеста и вот с Иисусом на ручку. Нет, Иисус в своей невесте. Нам не нужно ждать пришествия второго, когда мы будем взяты, чтобы Иисус жил в нас, мы жили в Иисусе и иметь прямое общение с Ним. Мы это уже можем иметь на земле. И когда уже будет восхищение церкви, Иисус со своей невестой, они уже вместе, они возносятся. Поэтому Ему нужны зрелые люди. Ему нужны те, которые могут выстоять. Ему нужны те, которые не сломятся. Как мало этих людей, какой дефицит. Обычно мы идем и служим Иисусу, если в этом есть какая-то выгода. Не знаю, у каждого своя, у кого-то популярность, у кого-то, может, признание, у кого-то какие-то открытые двери, связи, деньги, я не знаю, у каждого свои причины. Но сколько людей действительно настолько схватится за Него и скажет: Иисус, Ты мой фокус, мне все равно насчет денег, мне все равно насчет признания, я просто хочу делать Твою работу, я просто хочу быть там, где Ты хочешь меня видеть. Как эти люди ценны для Него. Неважно, будут меня признавать, неважно, будут меня слушать, по телевизору там или еще где-то, неважно, я просто хочу делать твою работу. как эти люди ценны и какой дефицит в этих людях. Не зря Иисус говорил, Лука 9 глава, 62 стих, помните, Он сказал, что тот, кто положил свою руку на плуг и оборачивается назад, он неблагонадежен для Царства Бога. Почему? Потому что, когда ты идешь и берешь этот плуг, да, эти лошади тащат вот этот плуг, и ты оборачиваешься назад, то есть, или это какое-то прошлое, на прошлые движения Бога, как когда-то было. Или ты заглядываешься, что творится где, о, если бы у нас это было. Ты убираешь фокус с той мечты, которую Бог дал тебе. Знаете, я обожаю, я люблю эти церкви, допустим, Hillsong, там Bethel и все, это огромные, это, там IHOP. Но Бог не предназначен, я верю, это лично мое, моя такая позиция, что я не верю, что Бог делает копии. Если Бог сделал IHOP, Бог кому-то дал эту мечту, именно этому Майк Биклу, Он дал эту мечту, Он дал ему форму. Этот человек, он выносил эту мечту. Это взяло годы, и родилось это движение, о котором знает весь мир. И я знаю, что, да, есть как бы люди там делают там дочерние там церкви, там разные церкви, там всякие филиалы, но заметьте, что уже нет этого эффекта, нет этого влияния, как оригинальное, то, что несет на себя оригинальное. Всегда легче скопировать уже с чего-то, там взять, как вот у них музыканты поют, стиль музыки, стиль служения, там поставить стульчики, там молиться так же самое, как они. Это очень легко сделать. Но насколько трудно получить что-то от Бога, получить эту картину, получить это видение и идти к этому фокусу, несмотря ни на что, не оборачиваясь никуда, ни назад. Потому что когда ты тянешь вперед этот плуг, и ты оборачиваешься, очень легко наскочить на камни, очень легко потом упасть, разбиться. Поэтому ты всегда должен смотреть на фокус, ты всегда должен идти вперед. И если какой-то камень на дороге, ты обминаешь. Ты не разбиваешься, ты не падаешь. Я верю, что Бог предназначил каждую поместную церковь, если она настоящая от Бога, она призвана нести что-то оригинальное, что-то свое, что-то уникальное, как у никого. Посмотрите на эти большие церкви, огромные, да, которые уже вошли в свои вещи. Посмотрите, насколько они разные. Они движутся в разных элементах, но у каждой из них свое огромное влияние. Они захватывают именно своими элементами. Мы не должны быть копией чьей-то. Я знаю, Бог нам дал тоже свое видение оригинальное. Но сколько людей согласятся вынести это видение до конца? Я не знаю, сколько это возьмет. Возьмет это 5 лет, возьмет это 3 года, возьмет это пару месяцев. А может, это возьмет еще 20 лет. Я не знаю. Это не мое дело знать времена и сроки. Мое дело это делать его дело. Мое дело делать его дело. Окей. Понятно, да? Мое дело строить его царство. Мое дело культивировать атмосферу, чтобы он мог двигаться и делать то, что он хочет. Я перестала ему задавать вопросы, Господь, сколько это еще возьмет, сколько усилий, сколько сил и сколько потов с меня еще выльется. Я не знаю. Я знаю, что я должна быть здесь, я должна делать это, и когда, и как он начнет двигаться, и когда, и в какой силе. Это его дело, это его время. Мое дело молиться об этой земле, мое дело ходатайствовать о людях вокруг меня, мое дело любить моих братьев, сестер, мое дело служить им, мое дело нести его слово. Все остальное это за ним. И носить его мечту. Постоянно фокусироваться на ней. Не о том, какие обстоятельства, не о том, что у соседа в церкви происходит. Мое дело выносить мечту, которую он дал мне. И с этим мы переходим к третьей категории людей. Итак, первая у нас была наблюдатели, да? Вторая – наемники, которые до поры до времени, но потом, если что-то не по их не видно. И третья – это верные строители. Или через тире можете поставить, это есть люди отчаянной веры. Это верные строители. В эту категорию, естественно, попали 12 учеников Иисуса, которые верили ему, несмотря ни на что. Несмотря на какие дикие вещи Иисус иногда говорил, несмотря на какие вещи дикие Иисус делал, они просто вот вцепились за него. Иисус, у тебя источник жизни, ты жизнь, мы никуда от тебя не идем. Мы вцепились за тебя, нам все равно, что ты говоришь, нам все равно, что ты делаешь, потом по дороге разберемся, мы схватились за тебя, мы схватились за нашу мечту. Это люди, верные строители. Даже когда, да, они не ставят Богу никаких условий, они не думают о риске, который несет их хождение с Богом или их служение, быть именно вовлеченным в его мечту. Они умерли для мнения других людей. Очень часто вы увидите, что очень часто люди, носящие мечту Бога, они многие одиночки, они потеряли семьи, потому что люди, которые знали их годами или которые выросли с ними, как ты можешь вообще об этих вещах говорить? Мы знаем тебя, ты был раньше нормальным, что с тобой произошло? С тобой поговорить невозможно. Раньше можно было сесть там, поговорить там о делах, там, знаете, о каких-то... А сейчас у тебя своя тема, с тобой неинтересно стало общаться им. Это люди, которые отказались от своего понимания, как должно выглядеть движение Бога. Они отказались от своего понимания, как Иисус должен двигаться, что Бог может делать и что не может. Это люди, которые приняли понимание Его. Я взяла для себя такую позицию: Господь, я ничего не знаю. То, что происходило раньше, или то, что я видела у других, это только одна маленькая часть тебя. Ты такой разнообразный, ты такой огромный, ты такой, знаете, ты постоянно творишь все новое. У меня нет понимания о том, какое должно быть движение Бога. Я не лимитирую движение Бога. Это в том, что все там наперед вышли, служитель там всех рукой помахал, там все на пол упали под силой. Да, это часть Бога, это хорошо. Но есть что-то намного больше. Есть что-то, чего еще не видела эта земля. Есть что-то, в чем еще не ходила эта земля. И Он хочет именно открыть определенной каждой категории людей. Он хочет открыть разные части своей истины. Бог хочет, чтобы Его познали со всех сторон. Поэтому каждая церковь, она настолько уникальная. Одна часть несет свою истину о Боге. Другая часть несет другую истину Бога. Третью сторону Бога. Она открывает именно в такой форме. Поэтому нам нельзя никогда смотреть по сторонам о том, в чем двигаются там большие, популярные, сильные церкви. Бог дал нам свою картину. Он открыл именно, Он хочет, чтобы мы проявили Его именно с такой стороны, которой еще ни одна церковь не проявляла Его. Потому что как мы все настолько разные, настолько уникальны, я верю, что у Бога столько сторон, которые мы еще всю вечность мы будем познавать, как Он движется, как Он действует, как Он говорит, что Он делает, как Он делает. Мы всю вечность будем познавать. И на земле мы только сможем высвободить некоторые, знаете, вещи. Поэтому я вообще отказалась от своего понимания, как должно выглядеть движение Бога. Я не знаю, как он. Может, мы вообще тут летать все над стульями будем? Я не знаю. Может, мы вообще на поклонение в воздухе все танцевать будем? Я не знаю. Может быть, и такое для Бога ничего невозможно. Может, мы вообще как-нибудь придем все в одно воскресенье и с первыми клавишами, и мы все в воздух взлетим от славы, знаете, и не заметим. И такое может быть. Это случались эти вещи. Люди от славы Бога, они левитировали, не поднимались, знаете, в воздух, и даже сами не замечали, потому что такая слава просто захватывала их. Были такие вещи. Все может быть, я не знаю. Давайте не будем его только лимитировать, что Бог, это когда там все стоят, орут там, или смеются там, или по полу катаются. Это только часть его. Поэтому я отказалась: Господь, я ничего не знаю, я ничего не понимаю. Но откройся мне с той стороны, откройся мне, Иисус. Как бы это дико для меня, может, не было, как бы непонятно. Потому что, знаете, многие христиане боятся, а что если там лукавый там войдет и извратит там, а что если дьявол воспользуется? И Иисус сказал: если дети мои просят хлеба, я не дам им камня. Если ты добрый отец, когда ребенок просит у тебя рыбу, разве ты дашь ему змею? И когда ты у Бога честно просишь: Господь, я хочу твое проявление, я хочу твою жизнь, я хочу, чтобы ты по-новому открылся, разве он позволит бесам прийти и обмануть тебя? В какого отца тогда ты веришь? Мой отец никогда меня не обманет. Если я с ним, если у меня с ним отношения постоянные, если я доверяю ему, он не даст мне впасть в заблуждение. Это позиция отца и детей. Итак, теперь я хочу перейти к книгу Евреям, с 11 глава. Я думаю, вы многие наизусть эту главу знаете. Вот. Но сегодня я хочу немножко, может, преподнести ее с другой стороны. Потому что половина этой главы именно говорит об этих людях, от вот этой отчаянно ненормальной веры. Именно об этих генералах, которые Иисус, вернее, Бог, Он назвал себя Богом этих людей. Богом Авраама, Богом Еноха. И там перечисляется, мы сейчас подойдем к каждому из них. Почему Бог настолько, знаете, поднял этих людей, поднял авторитет этих людей, он называл их своими друзьями. Что это за ключи? Что эти люди сделали, чтобы именно быть в таком ранге у Бога? Я мечтаю, чтобы моя позиция, мне все равно, какая моя позиция в глазах людей, но я мечтаю, что в глазах Бога, Богу не стыдно было называться Богом Светланы. Я Бог Светланы. Это моя мечта, чтобы когда когда мое имя в духовном мире знали, мне все равно, знают ли мое имя здесь. Я живу для вечности, я не живу для этого мира, я не живу. Я отказалась просто жить для этого мира, мне все равно. И я просто начала искать эти ключи, что эти люди делали, почему они настолько были ценны в глазах Бога, что они такого сделали. Итак, смотрите. Мы начнем с 4 стиха. Мы начнем с 4 стиха, потому что здесь дано, с 4 по 11, там дано 5 ключей, что высвобождает вот эта вот ненормальная вера в твоей жизни, что она активирует. Окей? 5 ключей, которые я нашла для себя. Итак, давайте прочитаем первый ключ с 4 стиха. Смотрите. Благодаря вере Авраам повиновался... Ой, извиняюсь. Нет. С 4 я пошла вниз. Так, мы про Авеля читаем. Благодаря вере Авель принес Богу лучшую жертву, чем Каин. За эту его веру Бог принял его дары и тем засвидетельствовал его праведность. И хотя Авель умер, он благодаря своей вере продолжает говорить. Окей? Смотрите. В этом отрывке я сейчас объясню. Вера высвобождает познание твоей идентификации. Авель. Посмотрите жизнь Каина и Авеля, да? Что тот приносил Богу жертву, что тот приносил Богу жертву. Раньше я не понимала, Господь, ну что, Каин виноват, что тебе больше овечки нравились, чем фрукты и овощи? Но он же тоже старался, он же работал. Но почему тебе, почему вот тебе Авеля была благоугодная, а от того как бы ты не сильно воспринимал? И просто потом Бог начал говорить, что, знаете, не важно, что ты делаешь, важно, как ты это делаешь. Не всякий певец и музыкант поклонник, правильно? Есть много музыкантов, есть много певцов, но они не все далеко, они поклонники. Также и здесь один просто приходил и приносил это сердцем поклонение. Действительно, он выбирал самое лучшее, и он делал это актом поклонения. И он настолько, этот Авель, он знал о своих отношениях с Богом, он настолько знал, что он поклонник, что никакие там косые взгляды этого Каина, никакая его зависть, она не смогла сломить его. Он знал, это был первый поклонник, я считаю, на планете Земля. Это началось с Авеля. Потому что поклоняться можно не только голосом, не только пением, а именно тем даром, который Бог тебе дал. Поэтому он твердо стоял в своей идентификации. Я поклоняюсь Богу. Это вылилось из отношения его с Богом. С каким сердцем это он делал. Как он самое лучшее приносил. Окей? Итак, именно вот эта вот вера, она отдает тебе ключ именно узнать твою идентификацию, кто ты. Многие люди там просят других, там, пастырей, помолитесь за меня, кто я в теле Христа. Да если ты с Иисусом, если ты реально Его любишь, общаешься с Ним, если ты слышишь Его голос каждый день, если ты ищешь Его, да не пропустишь ты свою идентификацию, ты сам не заметишь, как ты в нее войдешь. Тебе не нужно будет искать. Ну не пропустишь ты ее, это ключ, именно вот эти вот глубокие отношения с Ним. Ты увидишь сам свою идентификацию, Он тебе сам покажет. Оно станет натуральным твоим естеством, оно станет естественным для тебя. Не пропустишь. Как Авель не мог пропустить своей идентификации поклонника. Он был им всю жизнь, и он умер этим поклонником. Смотрите, дальше. 5 стих. Следующий ключ. За веру Енох, не узнав смерти, был перенесен на небо. И не нашли его, потому что Бог взял его. Ведь Писание утверждает, что до того, как он был взят, он нравился Богу. Окей? Без веры же невозможно понравиться. Ведь тот, кто приходит к Богу, должен верить, что Он есть и что Он награждает тех, кто Его ищет. Смотрите, второй ключ. Именно вот эта вот вера. Вера в том, что ты... Знаете, вот есть такие моменты, когда ты вроде поклоняешься, молишься, и ты вроде... Знаете, иногда Бог вот так вот приходит, Он накрывает тебя, а иногда, как бы, ты, может, эмоционально или физически, как бы, не переживаешь особое его присутствие. И тут разные мысли. О, ты слишком грешный. О, Бог тебя не слышит. О, то, ой, все. И ты думаешь, все, молитва пустая сегодня была, Бог меня не слышал, или я чем-то не угодил Богу, и ты начинаешь. Но смотрите, чем Енох именно завоевал его сердце здесь, это тем, что он, смотрите, он утверждает, что до того, как он был взят, он нравился Богу. Он знал, несмотря ни на что, плохой у меня день, хороший у меня день. Я знаю, что у меня с Богом всегда хорошие отношения, и никто их не порвет. И он знал, что он нравился Богу. Он просто верил, у него настолько развил эти отношения с Иисусом. Он сказал, я не позволю никаким ситуациям засомневаться в том, что у меня где-то могут быть отношения, порванные с Иисусом, Богом на тот момент, да? Что у меня могут быть порванные отношения с Богом, что Он меня не слышит. У него даже мысли такой нету. И Богу это понравилось, несмотря ни на что. Чувствуешь ты сегодня Его, не чувствуешь, а ты все равно знаешь, что я с тобой. А ты все равно продолжаешь верить, что я покрываю тебя, что я люблю тебя. Чувствуешь ли ты или не чувствуешь? Ты не надеешься больше на свои чувства. Ты не надеешься больше на свои эмоции. Здесь твоя вера. И вот именно эта вера, второй ключ, высвободила в сверхъестественную. Окей? Именно сверхъестественную сферу в его жизни она активировала. И настолько, потому что здесь пишется, что ведь тот, кто приходит к Богу, должен верить, что он есть, и что он награждает тех, кто его ищет. Окей? Тех, кто постоянно его ищет, не останавливаясь, непреклонно, продолжительно, Бог их вознаграждает. И часто он и эта награда сам Иисус. Ты увидишь, как с каждым днем он будет приходить к тебе в разных, не знаю, в разных проявлениях, в разных манифестациях. Может, кого-то даже на небо заберет, я не знаю. Но будет так, что ты не ошибешься, что Иисус сегодня был с тобой, что Иисус общался сегодня с тобой. Что когда ты просто закрывался в комнату, и Иисус там был, ты будешь знать, Иисус сегодня был со мной. Это есть награда для человека, когда ты именно строишь отношения свои не на своих чувствах, а на вере, что несмотря ни на что чувствую, плохо мне, хорошо, он слышит меня, он любит меня, и ничто не пошатнет мою веру. И Богу это нравится. Это то, что было у Ноя. И мы все знаем, не Ноя, Еноха. Еноха. И мы все знаем Еноха о том, что чем был знаменит Енох? Что он одновременно в двух сферах жил, да? Он мог видеть Бога, общаться, и пока просто Бог его не забрал. Он даже смерти не увидел. Настолько сердце Еноха, и это опять же, это было еще до крови Иисуса. Это было еще до того, как Иисус открыл двери на небо. Бог забрал Еноха. Именно из-за его вот этой непоколебимой, стабильной веры. Смотрите, вот эта вот ненормальная вера, твоя уверенность в том, что он с тобой, несмотря ни на что, активирует сверхъестественную сферу в твоей жизни. Дальше. 5-6 стих. Нет, мы его прочитали. 7 стих. Благодаря вере, следующий генерал, смотрите, благодаря вере, Ной, которого Бог предупредил о том, чего еще нельзя было увидеть, в благоговейном страхе поспешил выстроить корабль для спасения своих домашних. Благодаря той же вере он осудил грешный мир, а сам был сделан наследником той праведности, что дается за веру. Следующий генерал, посмотрите, следующий, Ной. Я вообще, наверное, я больше всего, наверное, шокирована, наверное, им. Смотрите, Бог сказал, что будет дождь. Они даже понятия не имели, что такое дождь, потому что дождя на той земле не было. Он даже не знал, как он выглядит, этот дождь, в какой форме. Бог сказал строить, я строю. Знаете, есть споры, сколько лет продолжалось строение этого ковчега. Одни говорят, что это около 60 лет, другие говорят, что это около 100 лет. Примерно, подсчитывая там года. Но неважно, даже если это 60 лет, вот попробуйте, вот 60 лет, вот Бог тебе сказал, вот будет потоп. Когда он не сказал? Вот когда будет, проходит 5 лет, ты строишь, 15 лет, ты строишь, 20 лет, ничего, уже дети твои выросли, уже дети, наверное, там внуки пошли, ничего не происходит. Он стал просто посмешищем для своего поколения, все в него тыкали пальцами, все в него просто смеялись, ржали просто с него, у виска крутили, оно все строит. А он просто закрыл глаза, знаете, вот как взялся за этот плуг, не оборачиваясь ни назад, ни по сторонам, он делает свою работу. Он идет к своей цели. Он строит. Смотрите, третий ключ заключен здесь. Это ключ безопасности во всех ситуациях и в темных днях. Когда пришел суд на всю землю, Ной и его семья были спасены, и не только Ной, но и его семья, родные, которые были с ним. Это была его награда за послушание, это была награда. И я верю, что также нам в наши дни, когда мы просто стоим твердо, вот Бог тебе сказал, показал картину, не оборачиваясь по сторонам, несмотря на мнение людей, несмотря на смешки, ты просто делаешь, ты просто строишь, ты делаешь его работу. И когда приходят темные дни, когда мир, знаете, он в панике, он не знает, где искать спасение, где искать ответы, все рушится, все из рук, ты спокоен, ты в безопасном месте. То, что постигает мир, темнота, разруха, боль, тебя это не постигает, потому что ты в его воле, ты покрыт охраной. Это то, что было с ним. Это твоя награда, безопасность в любое время, потому что ты в его воле, ты делаешь его мечту. Четвертое, я вас не буду долго держать, мы уже почти закончили. Четвертый ключ. Смотрите, с 8 по 10 стих. Итак, следующий. Авраам. Благодаря вере Авраам повиновался Божьему зову и ушел в землю, которую должен был получить во владение. Он ушел, не зная, куда идет. Благодаря вере он поселился чужаком на обещанной земле, живя как на чужбине, в палатках с Исааком и Иаковом. Им было обещано то же наследие. Ведь Авраам дожидался города, возведенного на крепком фундаменте города, архитектором и строителем, которым являлся сам Бог. Смотрите, следующий ключ. Из-за того, что Авраам точно выполнял инструкции Бога. Опять же, Бог ему сказал, мы все знаем историю, не буду ее читать, повторять, ты должен выйти, идти. Куда? Не знаю, куда. Знаете, как в сказке. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Вот просто иди. Куда, Господь? Вот просто иди, по дороге разберемся. И вот так вот годами шел. Не было у него никакой поддержки, ни молитвенной группы, ни ходатая, ни пастыря, ни лидера, который мог бы там в его там сомнения там за какие-то помолиться, там за депрессию. Вот идет он. Все, что знал, оставил. Куда идет, еще не видит. Но просто Бог сказал идти. Вот это вот слепая вера. И смотрите, этот ключ, что она высвободила, это ключ войти в судьбу и стать великим в истории Бога. Все знают Авраама. Okay? Все это самый близкий, один из самых близких друзей Бога до сих пор. Вот просто слепая вера Его Слову. Несмотря ни на что, несмотря как долго, несмотря как трудно, несмотря поддерживать тебя, один ты в этом стоишь, или кто-то тебя поддерживает, ты просто идешь. Бог сказал идти. Все, что он видел, это песок, это звезды, и он напоминал себе слова Бога, и он верил. И что интересно, Авраам даже, он не дожил, он не, как бы, он не увидел свое обещание. Да, Исаак родился, но он не увидел поколение, которое Бог сказал, что будет как звезды на небе, как будет песок. Он не дожил до этого, он с этой верой, он и умер. Исаака и то чуть не забрали, и то чуть не заставили убить. Знаете, он все равно, он ходил, смотрел на звезды, он ходил в песок, и он просто верил, что это будет. И он умер, и он часть пророчества он так и не увидел. И Бога просто это задело, когда вот такие люди, вот слепой вот этой отчаянной верой, я имею в виду слепой в хорошем смысле, вот ты просто слепо идешь и веришь. И вот именно эти люди, это ключ именно вхождения в твою великую судьбу. Стать именно реально, как говорят, что the history changer, да? Что люди, которые творят историю, люди, о которых потом их после их жизни, они их читают, их знают. Я говорю, тебе не нужно быть каким-то супер талантливым, суперспособным, супердуховным. Тебе просто нужно слушаться его, выполнять его указания и не сворачивать ни налево, ни направо. Неважно, сколько это возьмет. Именно такие люди ценятся. Вот что Бог ценит. Вот что делает их неповторимыми. Вот что делает их великими. И последний ключ. 11 стих. Его жена. Благодаря вере и сама Сара, будучи бесплодной, смогла зачать, хотя была уже не в том возрасте. Она считала, что Бог, давший обещание, сдержит слово. Вот почему от одного человека, уже почти мертвеца, родилось потомство, столь же бесчисленное, как звезды в небе и песок на морском берегу. Смотрите, Сара, да? Хотя поначалу, когда ей было дано обещание, честно сказать, она себя показала не сильно хорошей стороны. Когда ангел пришел и сказал, что у тебя будет сын, что она сделала? Она просто рассмеялась, она посмеялась над ним, да? Она все это в шутку перевела. Сразу человеческая сторона сразу, знаете, вступилась. Но тем не менее, она вошла наравне вот с этими генералами. Тем не менее, она вот стоит наравне со всеми этими святыми, которые перечислены до этого. Бог именно ей, мы узнали о ней, как об одном из генералов этой веры. Почему? Потому что, опять же, Бог показывает, что мы все люди. Иногда Бог какие-то вещи показывает, у нас есть все свои человеческие моменты. Бывает неверие, бывает сомнение, бывает то, что мы просто смеемся над этим. Но что она сделала? Она переборола себя, она переубедила, и она приняла это слово Бога. И это ей зачиталось за праведность. И смотрите, последний, пятый ключ – это исполнение обещания Бога. Потому что она себя переборола, эту человеческую сторону, и взяла мечту Бога в себя. Она приняла это семя, она стала наследницей, она стала матерью народов. Бог просто через нее произвел, то есть в ней исполнилось обещание, которое Бог дал. Вот, поэтому я хочу вас подбодрить, это была небольшая тема сегодня, я просто вас хочу подбодрить. Давайте встанем. Неважно, сколько это возьмет, давайте мы просто сегодня сделаем обещание Богу, просто заключим завет с Ним. Пусть это будет ваше личное, мы не будем тут наперед выходить, но пусть это будет ваш личный завет с Богом. Господь, неважно, сколько времени это возьмет, неважно, сколько усилий это возьмет, неважно, какой риск будет связан с этим, неважно, какие потери я могу потерпеть. Отец, наша мечта – выносить Твое семя до конца. Мы заключаем с Тобой завет того, что мы пронесем это семя, и оно родится. Через нас мы увидим это движение, эти картины, которые Ты заложил в нас, эту великую мечту, которую Ты заложил в нас, она родится. Мы заключаем с Тобой завет не абортировать Твои обещания, но мы будем молиться, мы будем голосом, который прокладывает дорогу для Тебя, дорогу для Твоего обещания. Мы знаем, что каждое слово, которое Ты выпустил, оно будет исполненным. Мы увидим Твою славу, мы увидим наши города трансформированными, мы увидим наши семьи, наши везде, атмосфера этих городов, она будет исцелена. Мы знаем, это будет, Отец. Мы знаем, что люди увидят Тебя, сверхъестественного, великого Бога, который намного сильнее этих колдунов, намного сильнее оккультистов. Я знаю, что, Господь, та сила, которую они имеют, они будут посрамлены, Господь, потому что то, что Ты высвобождаешь через своих детей, это конфронтация тьмы и света. Она произойдет, Господь, и Твои дети проявят настоящего, живого Бога. И ни у кого не будет вопросов. Никому не нужно будет рассказывать, кто такой Иисус Христос. Я знаю, что мы входим в это время. И мы вынашиваем эту мечту последнего времени для Тебя, Отец. Мы захвачены Твоей мечтой. И мы заключаем с Тобой завет, Отец. Не абортировать, но идти до конца. Строить Твое царство. Созидать наших братьев и сестер. Любить. Служить. Поднимать, ободрять. Приводить к зрелости. Иисус, мы есть строители Твоего царства. Мы понимаем, что мы не только делаем это ради нашего поколения, но и поколение, которое идет за нами. Они будут ходить в плодах того, что мы сейчас делаем. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе за верных, которые не сдались, которые без всяких условий, без ожидания всякой награды, они взяли за этот плуг, и они идут, не оборачиваясь назад. Спасибо, Отец. Спасибо за честь быть носителями Твоего семени, Твоего слова, Твоей мечты. Любимый наш, спасибо Тебе. Мы поклоняемся Тебе, драгоценный наш. Спасибо, дорогой. Спасибо.